Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Мы теперь с вами подробно будем обсуждать главные темы, которые я подготовила для вас. Начнем с ситуации в Белоруссии. Очень путанная история сегодня была с этими оппозиционерами, которых то депортировали, то на самом деле они сами убежали. Там их схватили и на Украине, и в Беларуси. Будем с этим разбираться. Потом мы с вами о чем поговорим? Что глава Минздрава объяснил занижение смертности от ковида в больницах, тоже разночтения по статистике произошли, объясняли уже почему по Росстату больше умерших с коронавирусом, чем по данным оперштаба, тоже будем с этим разбираться. После новостей поговорим об эмиграции, потому что ВЦИОМ опубликовал сегодня результаты опроса. Каждый шестой гражданин России заявил о желании эмигрировать, но речь идет только о желании исключительно, а уже до факта эмиграции доходят немногие из этих 16%, потому что там и деньги, там и цели, там и какие-то еще возможности. В конце поговорим, очень любопытная история. Сегодня арбитраж московский отклонил иск московских властей к ГЕТ из-за нелегальных такси. Суть была в чем, что была жалоба МАДИ на ГЕТ, что они регистрируют водителей, у которых не было лицензии, но ГЕТ их оперативно заблокировал, и потом выяснилось, что ГЕТ, в общем-то, как и другие агрегаторы, он предоставил только информационную услуга, а всю остальную ответственность уже несет сам непосредственно водитель. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК бот. Ну и давайте сразу с учетом того, что сейчас как раз на лентах будет очень много Белоруссии, у нас будет, может быть, мы дадим уже в эфир выдержки из интервью Александру Лукашенко, там и находится главный редактор наш Роман Бабаян, и, может быть, что-то мы уже узнаем. Пока на лентах очень скупые заявления. В частности, вот Лукашенко говорит, я не исключаю досрочных выборов президента после конституционной реформы. Еще он говорит, называет себя единственным защитником Белоруссии, но при этом допускает, что, возможно, пересидел лишнего.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Вот, к вопросу о Беларуси как раз. Значит, цитата. «Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Белоруссию». Ну, Беларусь в данном случае, говорит Лукашенко. «Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать», цитирует фразу Александра Лукашенко из интервью российским СМИ. Главред «Говорит Москва» Роман Бабаян. Пока в таком виде буду вам зачитывать. Потом, если получится, звук дадим. Что параллельно происходит в Белоруссии и на Украине, кстати? Потому что МВД Украины сегодня сообщила о насильственном даже выдворении оппозиционеров из Белоруссии. Украина сообщила, что Колесникова, Родненкова и Кравцова власти Белоруссии фактически депортировали. А с чего все началось? Сутки назад появились сообщения, что Колесникова посреди улицы схватили какие-то люди в штатском, засунули в автомобиль и увезли. Родственники подали заявление в милицию, милиция начала искать. Потом выясняется, сегодня первое сообщение какое, что Колесникова вместе с двумя другими оппозиционерами пересекла границу. Это сообщение погранслужбы. Потом сообщение государственного агентства БелТА белорусского, что Колесникову задержали. И, значит, а остальные уехали, теперь их ищут украинская погранслужба. А МВД Украины говорит, что люди пересекли границу, и никто их не задерживал. Богдан Беспалько на связи с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Скажите, пожалуйста, а кто там с кем не договорился? Ну, то есть, и можно ли рассчитывать или как трактовать, наверное, что украинские спецслужбы, они не с белорусскими спецслужбами?
Ну, я думаю, что в значительной степени они, конечно же, не в контакте, то есть они не в благожелательном контакте, но какие-то определенные контакты, каналы связи, они есть и между украинскими и белорусскими спецслужбами тоже.
Так.
Проблема в случае с Колесниковой, она состоит в том, что очевидно, что ее похитили какие-то спецслужбы белорусские. Ну, они не признаются, но, собственно, в этом и состоит специфика спецслужб, работать тайно и не демонстративно. А потом, видимо, на нее оказали давление, на нее и на вот этих двух людей, которые являются членами Координационного совета, и решили, что наиболее благоприятным для Лукашенко будет сценарием выдворить их за пределы Белоруссии, чтобы они не могли принимать участие и координировать протест. Ну вот очевидно, что при попытке реализовать этот сценарий произошел небольшой сбой. Насколько вот я знаю из средств массовой информации, Колесникова порвала свой паспорт, а без паспорта выдворить за пределы Беларуси в Украину ее технически невозможно. Не знаю, правда, как она сейчас и где находится, информации об этом крайне
мало. Там, да, непонятно, да, это правда.
Да, но очевидно, что она подвергалась давлению, что ее пытались просто таким вот благожелательным способом, ну то есть не избить там, не убить, но просто выдворить за пределы Беларуси. Вместе с наиболее активными членами
Координационного совета. Богдан Анатольевич, а решается ли для Лукашенко проблема именно выдворением своих противников?
Ну, в принципе, если не вся проблема, то какая-то часть, какой-то процент, там, сколько-то процентов этой проблемы, безусловно, решается, потому что Тихановская находится в Литве.
Так.
Координировать оттуда протесты сложно. А в принципе, и у самих протестующих это вызывает определенные все-таки, ну, ситуацию такого отрыва от себя. Потому что человек находится в другой стране, он в безопасности, а мы здесь протестуем, мы тут деремся с ОМОНом, кого-то арестовывают, кого-то подводят под уголовную статью.
Ну, то есть сакральность пропадает вот это. В случае, если это будет какая-то жертва, то сакральность,
да,
оппозиционера,
да,
она пропадает.
Ну, такой героизм, такого уже нет. Да. Но я с уважением отношусь к Тихановской, она все-таки приняла участие в выборах, но Колесникова, она никуда не выезжала, не собиралась выезжать.
Угу.
Ну, соответственно, вот поэтому решили, видимо, сделать ее вот такой дамой в отрыве насильно под воздействием вот этой операции.
Угу.
Когда ее запихнули в микроавтобус, и когда она пропала с радаров на много часов. Ну, видимо, что эта операция тоже дала сбой. Чем она закончится, сейчас будем выяснять. Вполне возможно, что ей сейчас оперативно сделают новый паспорт, после чего ее тоже выдворят куда-нибудь на Украину. Ну, вот у меня был первый вопрос, а почему, собственно, они уехали на Украину, а не в Литву, например, в Вильнюс?
А, кстати,
обычно,
да, почему?
В Вильнюс уезжают все оппозиционеры. Там находится Ольга Карач, там, это организация «Наш дом». Там находится Тихановская.
Но у Родненкова и Кравцова вид на жительство есть на Украину. Или гражданство даже, я боюсь сейчас ошибиться.
Хорошо, хорошо. Я принимаю, что действительно это так. Но в любом случае для них наиболее привлекательным вариантом было бы все-таки переместиться на территорию Европейского Союза. Там получить уже новый статус, там, не знаю, беженца, политического беженца, вид на жительство, гражданство, поддержку финансовую и так далее. Украина при всей нелюбви ее политического руководства к России и, условно говоря, к Лукашенко, она все-таки не обладает достаточно большими потенциями, чтобы поддерживать белорусскую политическую оппозицию. Эта поддержка носит большей частью такой крикливый, но бессодержательный характер. То есть каких-то денег, ресурсов Украина не выделяет этим оппозиционерам, и, скорее всего, она не будет их выделять и в случае, если они переберутся на Украину.
Но, Богдан Анатольевич, смотрите,
много странного.
Вот, много странного, и, во-первых, почему программа или сценарий дал сбой, потому что, ну, вот Тихановскую уже выдворили, хотя, может быть, тогда накал был не таким серьезным. Ну, как вынудили уехать, какие-то такие версии тоже приводятся, но здесь важно понять, а каков вес Координационного совета оппозиции в Беларуси как таковой и, хорошо, оставшихся оппозиционеров, если они там остались?
Ну, очевидно, Тихановскую, вот этих двух человек, простите, не Тихановскую, Колесникову, этих двух человек посчитали наиболее опасными, а вот либо с точки зрения символизма, то есть вот воплощения протеста, либо с точки зрения какой-то организационной работы. Координационный совет сейчас, он все-таки, ну, несколько такой расплывчатый, аморфный, без четких границ, там несколько тысяч человек. И очевидно, что не все принимают одинаково деятельное участие в его работе. Кроме того, у оппозиции до сих пор нет четких структур политических, медийных, каких-либо других. А эти люди вполне вероятно могли эти структуры создать. Ну, при внешней поддержке, может быть, европейской, может быть, каких-то НКО или НПО, но вполне могли, вполне способны на это создать. Эти структуры создать и, соответственно, дальше продолжать борьбу с Александром Лукашенко и расшатывать его политические структуры. Поэтому я и думаю, что их, собственно говоря, пытались выдавить. Тихановская уехала сама, но я думаю, что она уехала под большим-большим давлением.
Ну, там якобы видео с детьми показывали, якобы видео с мужем показывали, который сейчас в застенках находится. Там тоже доподлинно неизвестно, потому что даже сегодня, за сегодняшнее утро было много разночтений. То есть сначала погранслужба говорит официально белорусская, они пересекли границу, потом государственные СМИ говорят, они, значит, задержаны при каком-то там незаконном пересечении границы, и украинские спецслужбы тоже уже их погранслужбы ищут, но что-то такое. То есть в какой-то момент программа дала сбой. А здесь о чем можно говорить? Что рассогласованность уже идет на государственном уровне, как вы считаете?
Нет, просто нет? В любой такого рода операции всегда существуют элементы неопределенности. Ну вот никто не мог предполагать, что Тихановская, Колесникова.
Колесникова,
порвет свой паспорт. Там, я не знаю, что она с ним сделала, но технически это было действительно очень удачная и очень такая эффективная импровизация. Да, действительно, без паспорта ее не впускают. Украинские погранслужбы подтвердили перемещение двух человек, этих вот членов КС, но Колесникова нет, не подтвердили. Так что здесь речь идет именно о том, что, скорее всего, она находится до сих пор где-то либо в нейтральной зоне, либо на территории Белоруссии, по-прежнему подвергается давлению. Меня больше всего беспокоит сейчас не судьба Колесниковой, прямо скажу, а появление антироссийских лозунгов на протестах. Вот.
Протест затянулся, как говорят, он пока не вышел в какую-то, как-то не канализировался, как правильно говорят, и уже различные стороны берут его в оборот. Наверное, так мы можем расценивать появление таких лозунгов?
Я думаю, что протест пытаются насытить своими символами, своей идеологией разные силы. И вот заметьте, в начале там же не было ни украинских флагов, ни европейских. Там
это был исключительно внутренний протест, да.
Да, и вот сейчас они только начали появляться. И, в принципе, мне люди пишут из Белоруссии, что, скажем, во время в бытность послом Михаила Бабича в Белоруссии, там проводились опросы, исследования, и они показывали, что большинство белорусов вполне спокойно относилось и к интеграции, и даже к единому государству с Россией. Ну, такое, вхождение в состав России. Но сейчас, когда вот протест развернулся, и он очень настроен, народ против Александра Лукашенко, сейчас, конечно же, большинство начинает пропитываться вот этим прозападным, антироссийским контентом, символикой, бело-червоно-белыми флагами, там, погоней. И этим людям уже внедряют определенные антироссийские, антирусские идеи. Вот это вот больше беспокоит, чем судьба Колесникова.
Как быстро такие идеи могут внедряться, и хорошо, здесь же борьба идеологии тоже может начаться какая-то. Ну хорошо, пророссийские, это означает, что со стороны России есть намерение договариваться только с Лукашенко в надежде, что он удержит ситуацию, и как бы с массами работа не ведется.
Я думаю, что сейчас политическое руководство, пусть и осторожно, но поддерживает Лукашенко по совершенно другим причинам. Это вопросы, связанные с экономикой, вопросы, связанные с транзитом нефти и газа, а все остальное это уже...
Экономические каналы, я поняла вас.
Да. Что касается, собственно говоря, признали ли мы Лукашенко, ну, в принципе, да, пусть и осторожно, но мы действительно его поддержали в лице политического руководства.
Понятно.
В лице Министерства иностранных дел, других ведомств и так далее.
Спасибо большое, Богдан Анатольевич. Богдан Беспалько был с нами на связи, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Виталий говорит, почему белорусские оппозиционеры не уезжают в Россию, что это значит? Уезжают в Польшу, в Литву, теперь на Украину, хотя наша страна могла бы поиграть свою игру на оппозиционном и правозащитном поле. Ну, Виталий, во-первых, насколько я понимаю, все-таки в Российской Федерации не очень любят публичную политику. Мы помним, что Цыпкало приезжал, но потом уехал на Украину, если я не ошибаюсь. Вот. А в данном случае уехать, ну, не знаю почему. В конце концов, они уже уехали, ну, как здесь, если верить вот версии, например, МВД Украины. Они уехали не потому, что решили бежать, а уехали потому, что их выдворили. Ну, потому что им сказали уходить отсюда, потому что такая тактика. А там непонятно, что произошло. Провала паспорт, задержали, или это вообще была инсценировка, что сначала сказали, давайте, лучше вы, ребята, уезжайте. Они приехали на границу, и на границе им сказали, так вы хотите пересечь границу, так вот, пожалуйста, и приняли. Но в итоге не всех. Колесникова непонятно где находится. 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Так, Лукашенко, ну да, с красно-белым флагом это все было, бело-красно-белый, простите, все это было, флаг неоднократно обсуждали. Почему Лукашенко после выборов не собрал кандидатов в президенты, не стал с ними обсуждать будущее страны, ведь в любом случае, пусть и маленькая часть, но отдала за них голоса, альтернативные предложения могли быть полезными. Михаил, я вам советую, если вы хотите найти ответ на этот вопрос, просто сейчас нам к другой теме надо переходить, найдите... публикации о президентской кампании, о президентских кампаниях Лукашенко за прошедшие годы. И вам станет известно, и что там происходило с людьми, которые называли себя оппозицией, любой оппозицией, прозападной, пророссийской, неважно. Просто, ну, Александр Лукашенко, он президент, он сказал, я вложил четверть века своей жизни в эту республику, поэтому, ну, просто-напросто, он считает, что там не с кем разговаривать, понимаете, в чем дело. Поэтому почитайте, очень будет любопытно. А просто сейчас вот из этой эскалации же надо как-то выходить, пока там антироссийских лозунгов не стало критически много.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Глава Минздрава России объяснил занижение смертности от ковида в больницах. Если вдруг кто-то пропустил, ситуация была в следующем. Накануне руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что в России есть клиники, скрывающие данные о причинах смерти пациентов. Цитирую, были стационары, где практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от ковида, а были те, в которых практически ноль преподносился как смертность от ковида. По ее словам, в качестве причины смерти в документах указывали сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания. Что говорит Мурашко, министр здравоохранения, на этот счет? Речь шла о проверке отдельных медицинских учреждений, то есть это не какая-то тенденция. В целом учет случаев смерти ведется в соответствии с международными требованиями, но при этом возникает вопрос доверия, конечно же, к статистике. Лариса Попович на связи с нами, директор Института экономики и здравоохранения Высшей школы экономики. Лариса Дмитриевна, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте.
Лариса Дмитриевна, скажите, это казус исполнителей или все-таки действительно сложно отстроить статистику? Умер с коронавирусом, умер от коронавируса или как-то так?
Ну, вы знаете, на самом деле даже в методических рекомендациях ВОЗа написано действительно очень-очень отпущено. В наших рекомендациях, которые вышли, в общем-то, даже раньше, чем ВОЗовские, но потом были уточнены в соответствии с ВОЗовскими, академик Франк довольно четко прописал, что для установления причины смерти это от ковида, либо с ковидом, либо ковид повлиял, может быть, эмоционально основной причиной смерти, все-таки является клиническая картина, которая характерна для этого заболевания. Там очень подробно в методических рекомендациях описано, каким образом верифицировать лабораторный диагноз, обязательно он делается посмертно. И поэтому существует несколько вариантов отнесения основной причины смерти, но обязательно ковид там присутствует, если он выявляется сопутствующим, либо подозрение на него, если он не выявлен лабораторно, но картина клиническая соответствует. В принципе, если исполнители четко следуют этим методическим рекомендациям, то никаких эксцессов быть просто не должно. И если вдруг где-то возникают подозрения, что то или иное медицинское учреждение дает странную картину, отличающуюся от стандартной в среде, где там болеют люди ковидом, и понятно уже там уровень летальности, то, безусловно, Росздравнадзор начинает проверять, что же там происходит. И, на мой взгляд, ничего другого, кроме эксцесса исполнителей, либо неграмотности в постановке диагноза, либо там в каком-то странном, довольно глупом давлении администрации на специалистов, ну, быть не может. В этом, наверное, должны разбираться действительно контролирующие органы. Но, на мой взгляд, на сегодняшний день вот достаточно подробно и достаточно детально описана методология установления основной причины смерти. Хотя в целом, до ковида еще, вообще-то эта история всегда была достаточно сложной. Что является причиной, что является побуждающим моментом. Здесь много есть школ разных, патологоанатомы часто спорят. Так. Во Франции, например, вообще автоматически устанавливается на основании истории болезни компьютером. Вот. Но у нас действительно могут быть всегда доковидный даже период, могли быть какие-то нюансы с ковидом. Стало немножко проще, потому что чаще довольно ставят смерть от ковида, даже если не полная картина клинической развития.
А вот ставят, вот эта вот странная история, ставят чаще, потому что это завязано, как вы действительно сказали, может быть, давление чиновников. Ну, у нас же любят отчитываться, а у меня регион самый классный, а у меня тоже проблема, но тоже будет нормально в скором времени. Или же это завязано какие-то выплаты, финансирование, ну, по факту. Штука не из неизвестное, и очень многие в панике находятся. А как обычно, в период хаоса какого-то можно, в общем-то, ну, какие-то там подкручивать то, ну, в плюс, то в минус.
Можно делать любые предположения. Мне кажется, что просто обобщать не надо. В принципе, ковид с его, в общем, все-таки невысокой летальностью просто заслуживает внимания к раннему выявлению, предотвращению побочных реакций, которые там потом могут быть довольно длительный период мучить человека. С установлением факта смерти это важно для специалистов, для того, чтобы понять вообще природу этого заболевания и научиться правильно с ним работать. Поэтому не надо вокруг таких каких-то единичных случаев строить, да? Делать, конечно, не нужно никаких таких теорий выстраивать. Но я здесь полагаю, да, что нормальные специалисты в состоянии в соответствии с методическими рекомендациями поставить правильную причину смерти и скорее даже чаще ее ставить, чем это на самом деле происходит. Разобраться, ковид ли привел к там сердечному приступу, либо эмоциональное фон боязни этого ковида, вы знаете, иногда бывает сложно.
Но
ставят от ковида как раз без клинических проявлений, просто потому что лабораторная диагностика. И вот ВОЗ рекомендует в этом случае так очень аккуратно все-таки ставить ковид.
Понятно. Спасибо большое, Лариса Дмитриевна. Лариса Попович была с нами на связи, директор Института экономики и здравоохранения Высшей школы экономики. Николай говорит, а вот если человек умирает, а у него был ВИЧ, тогда что ставится в причине смерти? А видите, сложно. Есть лабораторные исследования, могут поставить от. А есть какие-то другие, какие-то еще факторы, могут сказать, что с коронавирусом. И в конце концов, это была сумма фактов. Потому что еще обращает на себя внимание вот это вот, значит, замечание Росстата и Оперштаба, что 4 сентября Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса в стране. По его подсчетам, с апреля по июль включительно умерли 37 908 граждан России с ковид. По данным Оперштаба, штаба, это та статистика, которую мы даем ежесуточно. А на сегодняшний день в стране насчитывается 17 900 умерших. Разница между данными Росстата и Оперштаба объясняется, как писал РБК, тем, что последний учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти. То есть та самая клиническая картина, которая не подвергается никакому сомнению. Вот. Но, может быть, то же самое было и с гриппом. Мы же не знаем, там человек заразился гриппом, а в итоге он умер от гриппа, или у него на фоне гриппа там какой-нибудь тромбоз развился, загустевание крови произошло, и все. И он умер от оторвавшегося тромба. Ну, что-то такое. С другой стороны, я вспоминаю вот эти вот разночтения Самойловой и главы Минздрава на тему умерших врачей. Самойлова приводила пример, ссылалась на тот самый сайт «Список памяти», который ведут, как говорят сами медики, и там фамилии, имена врачей и в России, и за границей, которые скончались, и врачи непосредственно работали с коронавирусными больными или сами умерли. Вот опять, от коронавируса или с коронавирусом. Она тогда говорила, что 400 человек. Потом ее же опровергали, говорили, что с коронавирусом там порядка 40 человек, а остальные, ну, непонятно почему. То есть такое тоже было. Не знаю. 7373948. Вы доверяете статистике или как? Здравствуйте. Я слушаю вас. Алло.
Добрый день, Егор.
Да, Егор.
Вот только пару дней назад разговаривал со знакомым. У нее сестра работает медсестрой в Тольятти.
Так.
У них прям разнарядка была. То есть те, кто умирают, и есть коронавирус, и, кстати, любое другое заболевание, только не корона.
А почему?
Пневмония, сердечная. Я не могу сказать, Жень. И плюс еще, насколько я понял, если врачи или медики заболевают короной, им должны какие-то денежные средства выплачиваться. То же самое, разнарядка, что никто не болеет, даже если заболел короной, писать пневмония.
А вот я думаю просто... Нет, ну подожди, корона, как бы пневмония, это уже следствие. А пневмония может развиться и не только от коронавируса.
Нет, то есть смысл в том, что если заболевают коронавирусом, да, что-то пишут, но только не коронавирус, чтобы не уплачивать денежные средства.
Вот эта вот разнарядка, Егор, очень важно. Это в виде какого-то документа или просто как бы эманации начальства?
Нет. Я думаю, что это где-то сверху, без бумаги, без всего.
Это все-таки без бумаги. Понятно.
Да, я думаю, что так.
Спасибо, принято. 7373948. Давайте еще вас послушаем. Так, сейчас, секунду. Алло, здрасте. 5 секунд у вас.
Добрый день.
Здрасте.
У меня заболел 6-классник внук.
Так.
Ну, вызвали доктора-педиатра. Она посмотрела, сноха работает, воспитывает детей одна.
Быстрее же заболел, выздоровел? Что случилось? Простите, ради бога, очень долго. 14:30.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:36, мы с вами продолжаем. Алексей Морозов по поводу статистики говорит, это фантазии про разнарядки, комментируя рассказ слушателя, что вот он говорит, с кем-то разговаривал из Тольятти, с медработником, который говорит, что там якобы спущена какая-то разнарядка. Почему якобы? Потому что если нет какого-то документа, а если даже есть документ, то его надо проверять, и, в общем-то, за что купили, за то и продаем. С другой стороны, Алексей, даже моя собеседница Лариса Попович сказала, что казусы исполнителя нельзя отменять вообще. Григорий из СПБ. С ковидом люди в боксах лежат, в обычное отделение их не положат. Во-первых, с ковидом не все лежат, многие лечатся дома. Вот. А во-вторых, там же еще проблемы с тем, насколько учитывают, например, результаты анализов частных клиник. Еще есть проблемы с ложноположительными, ложноотрицательными тестами. Вот это вот все. Поэтому, может быть, конечно, вот эти разночтения статистики связаны. Просто где-то не так анализ взяли, там показалось, что ковида не было, там, а человек умер. А потом при повторном анализе оказывается, что у него был ковид. Ну, как-то так. Вот. Поэтому пока, к сожалению, много неизвестных еще остается. Самый добрый подписывается слушатель, говорит, скончалась соседка по даче от щитовидки. Сыну предложили 27 тысяч за подпись о согласии с диагнозом смерти от ковида. Он подписал. А кто предлагал-то? Самый добрый. Самое главное, ну вот он подписал, чтобы что? Что человек умер, вот, умер не от щитовидки, а от ковида. Не очень понимаю, кому профит от этого. Так, а еще при смерти от СПИДа диагноз ВИЧ и стадия, например, 3Б718 говорит и так далее. Так, смотрим на ленты, что они нам дают. Так, секретарь экс-кандидата Тихановская, РИА Новости, никаких конституционных реформ, досрочных выборов при Лукашенко быть не может. Лукашенко сам заявил, что Минск готов продолжать интеграцию с Россией, вот. Но вначале надо, чтобы заработали все институты и проекты союзного государства. Спрашивается, а почему ситуация декабря была, в которой мы говорим едва ли не в каждом эфире? Почему вдруг тогда застопорилась резко эта история? Ну, то есть надо, чтобы заработали институты, а институты — это люди. И люди еще, которые принимают решения. Вопрос, кто все-таки не принимает решения или стопорит эти решения? Давайте еще в «Умных парнях» обсудим, а сейчас нам надо в эмиграцию. В смысле, не нам надо в эмиграцию, а нам надо про эмиграцию.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, в ЦИОМ подсчитал, что каждый шестой гражданин России заявил о желании эмигрировать. Данные незначительно, как пишет в ЦИОМ, снизились по сравнению с прошлым годом. И обсуждая возможные причины для эмиграции, 50% респондентов отметили как более важный, как наиболее важный параметр. Это высокий уровень жизни и зарплат в стране, подходящие для переезда. Ну и чаще всего перспективы отъезда для себя рассматривают молодые люди в возрасте 18-24 лет. 38% самые консервативные. Это, конечно же, люди старше 60 лет. Среди них только 4% опрошенных хотят переехать из страны, а 82% заявляют о своем желании вообще остаться. Вот что сказал Юрий Олейников, первый зампред комитета Госдумы по международным делам. Моя коллега Евгения Фомина с ним побеседовала.
ВЦИОМ опубликовал очередной свой опрос о том, что каждый шестой гражданин России заявил о желании эмигрировать. С чем это может быть связано, как вам кажется, и о чем такие цифры говорят?
Это говорит о том, что люди понимают, что мир большой. Я не вижу в этом ничего страшного. Уехать, приехать за работой. У нас есть хорошие специалисты, которые хотят, может быть, попробовать себя на другом поле, обучиться чему-то новому, посмотреть мир и попробовать его на вкус. Не думаю, что это проблема.
То есть это не какие-то катастрофически большие цифры? Что...
Нет, это не катастрофически. А потом, вы же знаете, еще социология часто показывает, что между намерением и воплощением тоже большая разница. Не больше 50% из тех, кто хочет изменить, все-таки приступают к этому. Изменить свою жизнь, изменить обстоятельства, изменить работу и так далее.
Юрий Олейников, первый зампред комитета Госдумы по международным делам. Ну, давайте, товарищи, фантазируйте, рассказывайте, хотели вы эмигрировать, или даже вы эмигрировали, а потом вернулись, или же вы нас слушаете сейчас в эмиграции, и расскажите, что вас заставило уехать, и почему, например, вы сейчас хотите или, наоборот, не хотите уехать. То есть вы относитесь к тем людям, которые хотят уехать, но по какой-то причине не уезжают, или вы готовитесь, или надеетесь, что дети ваши, например, уедут. Вот. И еще нужны люди, которые говорят, что я не уеду ни при каких обстоятельствах. Вот такие тоже нужны. 7373-948, телефон прямого эфира. Потому что аргументы есть и у тех, и у других. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
Так, слушаю вас.
Как понимаете, я никуда не уезжала, не уеду и не собираюсь.
Ага, но не хотелось никогда.
Никогда не хотелось.
Так.
Очень не было. У нас уехало 5 внуков. Девки, ладно, замуж вышли, а 5 ребят уехали с 92 по 2000 год.
Угу.
Во-первых, они ехали на пустое место. Худо-бедно дед договорился по поводу работы хотя бы на первое время.
Так.
Нострифицировать диплом в Европе – это очень сложно. Особенно в Бельгии.
Подтвердить его. Угу.
Да.
Так.
В Британии тоже сложно, но тоже проще, чем в Бельгии. Во-вторых, тогда еще был жив двоюродный брат моего мужа Яков. Он был человеком очень состоятельным, так мягко говоря. И как-никак первое время мог помочь. Правда, у нас это не принято, чтобы сидеть у кого-то на шее, но хоть какая-то помощь была. В принципе, они довольны. Но говорят, что как только уйдут на пенсию, вернутся в Москву.
Почему?
Правнуки, они скучают.
А, скучают все-таки. Где они родился, скучают, там пригодился.
Они приезжают в Москву в отпуск.
Так.
Они просто скучают. Правнуки уже никогда не вернутся. Они уже там родились, они уже там выросли. Но вся проблема в том, что они все занимаются научной работой, кроме одного, один врач. И они с женой попали аж в Австралию.
Так.
И в принципе, тоже всем очень довольны, но как-то вот тоже в России это тянет, но очень долго, очень дорого и нет времени. У них 4 детей.
Понятно, Анна, спасибо, принято.
А так правнуки уже, конечно, нет. Русские знают все гражданства у всех, российское, как второе, но...
Не вернутся, потому что там родились. Понятно. Да, спасибо, Анна, большое.
С детства
привыкают. Так, еще у вас на ветке куча наших иностранцев сидят, всякие Димитриусы, Моцарт. Вопрос почему, ответ потому как они никому... В какой ветке они сидят, я не очень понимаю. Они там никому не нужны, Алексей Морозов говорит, не очень понимаю, о ком вы говорите. Но я сейчас с гордостью должна сказать, это же... Как это? Мы хоть и вот нашу станцию вписали, да, в список Госдепа и так далее. А я... не эмигрировала в США, не вышла замуж за американца, хотя предлагал, понимаете? А сейчас бы была бы там, жила бы в Калифорнии, скучала бы по России. Нет, любовь к России оказалась гораздо сильнее, чем к этому человеку. 7373-948, телефон прямого эфира. Не пожалела вообще ни разу, тем более, что совсем хорошо стало. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Сергей Москва.
Да, Сергей.
Ну вот мне 55 лет, уже, наверное, эмигрировать поздно, но есть много причин, которые бы меня отговорили.
Так.
Нигде нас не ждут, а если ты эмигрируешь, все равно с неба просто так ничего не валит. Все равно нужно
приехать. Нет, надо куда-то, надо понятно куда-то. Нет, есть люди действительно авантюристы, и я такими людьми восхищаюсь, которые просто собрали вещи в чемоданы, поехали, сняли, какие-то денежки у них там были, и где-то пригодились. Такое было. Вот. Есть люди, которые целенаправленно едут за границу, например, куда там, в Купертино. В Кремниевую долину. Едут туда, на конкретное место. Есть такие люди. А есть люди, которые говорят, вот мне понравилось в Эмиратах отдыхать, поэтому я хочу эмигрировать в Эмираты. Но мы понимаем, да, разницу между просто путешествием и отдыхом и между работой в этом месте. Так, правильно сделали, выходите за меня лучше, Владислав Эдуардович. Нет, Владислав, я другому отдана, буду веком и верна, поэтому нет. Извините, я вынуждена вам отказать. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да.
Это Эвич беспокоит. Я из той касты, который приехал сюда.
Приехали в смысле, вы были иммигрантом и приехали сюда?
Да.
Так.
Нет, в том плане, что я был гражданином Республики Польша и приехал сюда.
А, рассказывайте. Ой, как интересно, рассказывайте. Так.
Вот. Смотрите, правильно сказать, вы говорите, что нас нигде не... Никогда ни в одном государстве нигде нас никто не ждет.
Иногда даже дома не ждут, такое тоже случается. Ну?
Такое тоже случается. Я, можно сказать, 10 лет, ну, прошел через, до 13-го года, 10 лет, ну, через ад. Ну, то есть это обучение языка, культуры, найти работу, обеспечить, жена, дети и тому подобное.
Угу.
А вот, и только вот... Буквально год-полтора назад я понял, что я уже не скучаю по своей первой родине. А как я это понял? Просто я мыслить начал какие-то мысли рассуждал о чем-то, и я заметил за собой, что я рассуждаю не по-польски, а по-русски.
А, вот оно что, менталитет тот самый. Да, спасибо,
да,
спасибо.
Ага. То есть я понял вот этот момент, и стало для намного легче уже.
Понятно. Ну, то есть, когда начинаешь рассуждать не на родном тебе языке, или наоборот, рассуждаешь исключительно на родном, находясь где-то за границей, ты понимаешь, что все-таки гены-то твои, корневища-то твои тут. Уехал бы хоть завтра, если бы нашел в Европе гарантированное место работы. Совершенно нечего мне в России терять, кроме бесправия, отсутствия уверенности в завтрашнем дне, говорит Бонневор. Слушайте, Бонневор, а вот про уверенность в завтрашнем дне я действительно на полном серьезе спрашиваю. Ну вот по ощущениям, если вы живете где-нибудь в Англии или вы живете где-нибудь во Франции, в Румынии, вот вы уверены, что люди действительно уверены в завтрашнем дне? То есть я читала исповедь фактически русской мигрантки, которая уехала во Францию много лет назад, и она была поражена, ну скажем так, вялостью французов, что вот Россия приучает к чему? Россия приучает выживать. Россия приучает к тому, чтобы двигаться вперед. Ну, просто чтобы не замерзнуть для начала. А если ты изначально родился в тепличных условиях, не все вот эти вот инстинкты в тебе развиваются. И ты, в общем-то, ну, понимаешь, там, завтра в кафешку, сегодня туда-то, вот эта вот работа. Может быть, это, конечно, хорошо. Но кто-то видит в этом, ну, неподходящую для себя категорию. Так, я уже эмигрировал из Молдовы, ну, Молдавии в данном случае. Если ты профессионально не можешь здесь реализоваться, то надо ехать, а ехать работать там сварщиком, условно, непонятно для чего. Иксмир говорит, вы знаете, сварщиком можно очень хорошо реализоваться здесь. И это будет сильно дороже, чем даже человек-учитель, например, работает, кстати. Вот. Они только мастера гадости писать про Россию, говорит Алексей Морозов. Алексей Морозов, вы пишете гадости про них, они пишут гадости про Россию. Напишите уже кто-нибудь не гадости, не про Россию, не про себя. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
Да, добрый день, Александр, Москва.
Да.
Буквально вот недавно с супругой как раз-таки обсуждали эту идею и пришли к выводу, что, так, конечно, сожалеем, что мы не сделали это сразу, да, после...
Сразу это когда?
Сразу после свадьбы, когда еще не было ребеночка маленького.
А год какой? Как бы год. Это важно.
Два года назад буквально.
А, вот оно. Так, а чуть сейчас терять-то?
Потому что сейчас маленький ребеночек, которому всего лишь один год, и это и будет что? Как немножко, немножко просто труднее. И мы пришли к выводу о том, что, конечно, немножко жалеем.
А что будет, подожди, а что труднее? Подмышку ребенка взял и пошел куда-нибудь? Ну, я не знаю. Точно так же, как говорят, а я не могу с ребенком никуда выехать, потому что у меня ребенок. Да нет.
Нет, вот, я вам объясню, почему. Потому что, как бы, здесь я один работаю, и так или иначе зарабатываю какие-то деньги, которые могут обеспечить меня сейчас и мою семью, и ребенка. Там я не сомневаюсь, что я найду также трудоустройство, просто это вопрос времени, там, да, быть таксистом в Uber, и то не факт, что меня возьмут. Я этого не боюсь, просто ехать никуда с ребенком, куда более, как бы, страшно и, мне кажется, немножко безответственно, нежели просто вдвоем с супругой, такие молодые, поехали, там, она преподает язык, и я там таксист Uber, и дальше как-то уже наладили свой дальнейший быт. То есть мы бы это сделали, если бы сейчас...
А вам не было бы страшно, если бы вы туда поехали и на следующий же день забеременели бы?
Это было бы менее страшно, чем сейчас с ребенком, потому что если бы поехать на следующий день забеременели бы, как минимум было бы 9 месяцев, чтобы хоть как-то придумать свое благосостояние и обеспеченность.
Понятно. Спасибо, принято, да. А мне кажется, ребенку вот это как в переноску. Не, в год уже не нужна переноска. Куда-нибудь посадил и пошел куда-нибудь с ним под мышку. В любое место. Хоть в магазин. Если деньги есть, там, в эмиграцию, в путешествия какие-то. Как эти люди, дауншифтеры, с детьми там где-то рожают по пути. Вот. Если хотели родить за границей, это другой разговор. Но можно родить следующего. Вот. Жил отчим на юге Англии в маленькой деревушке. С удовольствием бы уехал в такое место на пенсию. 30 минут, и ты на проливе Ла-Манш. Так, а там мало своих водителей Uber и Панш. Шеф говорит, ну, видимо, это и останавливает тоже. Так, я долго пытался что-то изменить. 37 суток ареста, добрый док пишет, за митинги за последние 5 лет отсутствие сформированной оппозиции привели меня и семью к необходимой репатриации. Сейчас оформляем документы, я готовлюсь к врачебному экзамену на получение лицензии. Нам проще, я и супруга, сын с дочерьми, говорим и думаем, как на иврите, так и на русском, если все пойдет хорошо. Уже в марте 2021 года будем в Хайфе, не загадывай, здесь оставаться не вижу смысла, говорит добрый док. Мне кажется, здесь, вот видите, добрый док, это просто вещь, которую вас подтолкнули, то есть вы долго об этом думали, но не могли решиться, и тут вдруг какой-то повод появился, понимаете? Это вот как, ну, я не знаю, уместно сравнивать или нет, есть платье, очень красивое платье. Ты его покупаешь, точнее нет, ты хочешь похудеть. И вот ходишь, ты ходишь, но что-то не получается. И ты видишь платье своей мечты. И понимаешь, что у тебя корпоратив через месяц. И ты понимаешь, вот он повод, в конце концов, чтобы наконец-то похудеть, влезть в это платье и быть звездой. Ну, как-то так. Может быть, с эмиграцией так. Хотя, извините, я могу... ну, как-то утрировать. А жене-то он подумал, интересное восприятие, 9 месяцев 386-ю. А что, ну, хочешь беременной, все, хочешь здесь ходишь, хочешь в другом месте ходишь. Другое дело стресса, понимаете, иногда для людей, в принципе, рождение ребенка это серьезный стресс, потому что люди считают, там, надо жить только по режиму, надо вот передвигаться на цыпочках, ну, что-то такое. А дети вообще не ко всему привыкают. Ну, просто ко всему. Почитаешь какие-нибудь воспоминания военных лет, ну, диву даешься, в отличие от текущих условий. Ну, в любом случае, нельзя человека обвинять, мне кажется, в том, что он эмигрировал, или в том, что он остался здесь, или называть того или иного слабаком. Это не правильно. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Владислав.
Да, Владислав.
Знаете, езжу много по России, по командировкам. Вот последний раз был в Кировске, Мурманской области.
Так.
Вот народ мне говорит, то есть нет работы, нет перспективы. Ребят, там работы, вот я езжу, я программист по автомобильной электрике.
Так.
У них во всей Мурманской области всего один человек такой.
А, вот
мне там предлагали остаться, говорит, оставайся, мы тебе сразу 150 зарплату.
Вот, даем. Видите как, я поняла. Есть.
И это... И у них нет, вот в Кировске у них нет такого человека, хотя у них там один из крупнейших карьерных, ну, карьеров, где именно вот электронные системы на современных автомобилях, там, грузовиках,
так.
Они очень востребованы, и у них нет такого человека. Поэтому, мне кажется...
Можно здесь того, найти.
Кому лезть. Понимаете?
Вот, можно здесь найти. Спасибо, да, принято. Мы электрика не можем найти на дачу, понимаете? Нету этих людей, где они все? Уехали за границу, другим электричество прокладывать на дачу. У меня только единственное такое объяснение, почему невозможно в Подмосковье найти электрика, который за вменяемые деньги что-то сделает. Наверное, действительно все эмигрировали.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Арбитраж отклонил иск московских властей к ГЕТ из-за нелегальных такси. В судебном акте говорится, что основанием для обращения стали два зафиксированных МАДИ случая оказания услуг водителями без лицензии. При этом сразу после получения информации от административной дорожной инспекции эти машины в системе ГЕТ были заблокированы. Еще в арбитраже отмечают, что выявленные случаи отсутствия разрешения единичны, а компания ГЕТ добросовестно сотрудничает с уполномоченными госорганами. Кроме того, подчеркивается, что агрегатор, и вот это ключевое, он оказывает информационные услуги, предоставляя сведения о пассажирах, а персональную ответственность уже несут сами водители. И вот здесь, конечно, как быть? Насколько верно определен статус агрегатора? Мы с вами говорим об этом каждый раз, когда происходят какие-то скандалы, связанные с агрегаторами, перевозчиками, то какая-то авария, то какая-то машина, то какой-нибудь водитель-насильник или клофелинщик, ну что-то такое. Станислав Шваргиус на связи с нами, руководитель Центра компетенции Международного евразийского форума такси. Станислав Евгеньевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, извините.
Скажите, насколько верно определен вот статус агрегатора? Или в это все упирается?
На самом деле в это все упирается, в это и в еще одну правовую коллизию. Ну, я вам вот обычный пример приведу. Допустим, автопарк назвал в своих внутренних документах водителей пилотами. Это означает то, что...
Формула-1?
Ну, нет, просто пилот там.
Так.
Да? Разве это означает то, что пилот не должен иметь водительского удостоверения для того, чтобы управлять автомобилем?
У него летное должно быть, наверное. Ну, я понимаю. Так.
Да. Ну, или шофером, да. Вот шофер по законодательству не может, нету такого определения в законах, и, соответственно, ему водительского удостоверения, получается, не нужно.
Угу. Но смотрите, а сколько было претензий? Помните, какие-нибудь резонансные аварии или какое-нибудь резонансное преступление, которое совершил водитель? Все равно же первое, что смотрят на обклейку машины, смотрят, будь то ГЕТ, Яндекс, неважно кто. И все, и претензии к ним. Они говорят, а извините, нет, мы информационные услуги предоставляем.
Ну, вот это вот очень большая проблема. Дело в том, что вот даже в этом решении суда, Московского городского суда, черным по белому написано, да, то, что нет агрегаторов в российском законодательстве. Ну, простите, нету, они называются просто по-другому. В Гражданском кодексе Российской Федерации есть понятие «фрахтовщик».
Так.
Вот. В уставе автомобильного транспорта есть понятие «фрахтовщик» и обязанности конкретные. В правилах перевозки пассажиров автомобильным транспортом и легковым такси, в частности, есть понятие «фрахтовщик легкового такси», и все обязанности агрегаторов прописаны там.
Угу.
Вот агрегатор на протяжении очень многих, ну, порядка десятка лет, просто-напросто пользуется вот этой вот небольшой правовой неразберихой, связанной прежде всего с путаницей в юридических понятиях. И, как правило, вот такая вот тенденция, что суды первой инстанции идут по пути наименьшего сопротивления. Смотрят внутренние документы агрегатора, где он сам себе прописал, что он ни за что не отвечает. И говорят, ну извините, понятия агрегатор нету в законодательстве, а посмотреть и вникнуть, это уже суды высшей инстанции, как правило, такие иски просто-напросто опровергают.
Станислав Евгеньевич, а такая правовая коллизия с агрегаторами, она только в России или все-таки проблемы такие же есть? В Китае, в Бразилии, в Англии, в Америке?
Ну, я как эксперт Международного союза автомобильного транспорта по этому направлению вам вот квалифицированно скажу, что российское законодательство, оно достаточно продвинутое. У нас устав автомобильного транспорта был принят 10 лет назад и правила перевозки пассажиров, да. И там вот это вот понятие фрахтовщик, фрахта, оно достаточно полно раскрывает сущность той деятельности по передаче заказа с помощью любых средств связи. Поэтому законодательство в других странах, оно, как правило, не содержит понятия фрахта применительно к, собственно, перевозкам такси.
Ну, просто это странно. Смотрите, вот мы тоже предоставляем информационные услуги, мы информируем, вот у нас новости будут. Но если мы не выполняем определенные правила законодательства, например, не говорим, что такая-то организация запрещена в России, у нас есть регулятор в виде Роскомнадзора, который, если что, скажет, конечно, а-та-та, ребята, с агрегаторами такое есть, с них можно что-то взыскать в случае неправовых действий со стороны водителей или по факту вообще нет, вот сейчас?
Ну, смотрите, ведь судебная практика как раз показывает, что не только можно, а нужно.
Нужно,
вот я уже сказал, что тенденция у нас такая в России вот за прошедшие 10 лет, что суды первой инстанции смотрят внутренние документы агрегаторов, смотрят то, что в законе нету наименования этот агрегатор, говорят, а они ни за что не отвечают. А суды следующей инстанции, вышестоящие, уже более серьезно вчитываются в законодательство. Это пример вот дела Грищенковой, да, ее сейчас даже Высшая школа экономики в пример приводит. По привлечению ответственности тоже ведь говорил суд первой инстанции, что Яндекс.Такси ни за что не отвечает. Ну,
понятно,
пожалуйста, да. Вот вышестоящий суд отменил это решение и присудил. И я вот, пользуясь случаем, хочу сказать всем, кто пользуется легковым такси с помощью вызова или по телефону, или через приложение любого агрегатора, если у вас случилось какое-то ДТП, помните, что помимо водителя, который застрахован, отвечает и агрегатор финансово за, собственно, за выполнение договора фрахтования, который он заключает с помощью любых средств связи, как написано в действующем российском законодательстве.
Благодарю вас, Станислав Евгеньевич. Станислав Швагерус был с нами на связи, руководитель Центра компетенции Международного евразийского такси, форума такси, прошу прощения. Сейчас новости, потом у нас умные парни.